ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это «Радио Спутник», в студии Федор Ужов, Алексей Красильник. Федор, приветствую.
Привет.
Как обычно, «Радио Спутник» рассказывает обо всем самом важном, значимом и любопытном на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, в которые вы можете добраться. Там обязательно мы присутствуем, можно подписаться и быть в курсе. Телеграм-канал публикует постоянно самые примечательные, громкие и провокационные комментарии гостей нашего эфира. Прямой эфир, это, конечно, самое главное. И первое, что сегодня в прямом эфире нужно сделать, это поздравить наших слушательниц с 8 марта. Пусть этот день будет спокойным, красивым и пройдет хорошо. Ну а мы к новостной повестке, которая традиционно насыщенная. Владимир Путин обратился к населению с поздравлениями с 8 марта. Высказывание пожелания родным военнослужащих он высказал. Он заявил, что в военной операции на Украине не участвуют солдаты-срочники. Очень важный момент, который за последние несколько дней, пару недель стал очень актуален. И кроме того, по словам президента, дополнительный призыв резервистов проводиться не будет. Ну и также добавил, что будут новые выплаты для малоимущих семей.
Отдельно он отметил женщин, которые несут службу в вооруженных силах. Но, кстати, к слову, думаю, что мы с нашей редакцией-то поздравим женщин, да, и всю прекрасную половину населения нашей страны с 8 марта, с женским
днем. Давай, и не только нашей страны, всех, где это празднуется.
Потому да всех, кто нас сейчас слышит вообще.
День именуется международным.
Конечно же, да. Всех поздравляю с 8 марта. Пусть этот праздник, несмотря на происходящие события, будет светлым все-таки. Значит, что насчет выплат? Речь идет о семьях с низким доходом, которые воспитывают детей, возраст которых от 8 до 16 лет.
У меня уточнение важное про низкий доход. Будет какое-то дополнительное уточнение в соответствии с недавними, опять же, событиями, связанными с колебаниями, мягко говоря, курса? Или пока еще все по-старому?
В доллары методичкам? Переведут. Вот, получаешь меньше 100 долларов. А если 100 долларов, то ты уже богатый.
Можно, пожалуйста, мне это в виде президентского указа или решения хотя бы Госдумы?
Нет. Вот. Потому что курс будет все еще весьма латинным.
Не-не-не, я имел в виду, чтобы вот этот показатель малоимущих семей, чтобы вот он был понятен, четок и прозрачен. Ну, это так.
Я так думаю, что речь идет все-таки о МРОТе. И в случае, если...
Вот, который пока не пересмотрен.
Да, совершенно верно. Он, будет он пересмотрен, будет ли, если да, то когда это мы еще увидим. Напомню, в 2021 году уже была единовременная выплата для всех, причем семей, в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Тогда возраст был от 6 до 18 лет. Сейчас еще раз от 8 до 16 идет речь. То есть немножко другая возрастная группа. Тогда на вот эти выплаты было выделено 200 миллиардов рублей. Какая сумма пойдет сейчас, это остается открытым вопрос. Выплаты уже названы майскими, то есть они должны быть вот этой весной сделаны. Также отдельно уже, как отметил Владимир Путин, предусмотрены ежемесячные выплаты беременным и семьям с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Теперь вот новая планка от 8 до 16. Вот. Ну, а что насчет действительно пересмотра того же МРОТ в зависимости от инфляции, от курса рубля и от стоимости на самые различные продукты питания, а мы еще отдельно этот вопрос рассмотрим, что с российского рынка продолжают объявлять об уходе самые различные фирмы и компании, в том числе производители продовольствия. Это значит, что цены на остающиеся на рынке товары будут, разумеется, повышаться, но вот пересмотрен ли будет МРОТ и, соответственно, понятие малоимущей семьи в зависимости от вот этих всех обстоятельств, мы еще увидим.
Тут действительно нужно посмотреть, как будут меняться эти показатели. Ну, а в отношении солдат-срочников тоже, мне кажется, очень И к тех, кто находится на контракте, тоже очень важное уточнение, про которое стоит сказать, потому что количество, ну, откровенно, я уж не знаю, слово фейк, оно в последнее время так затаскано, но, тем не менее, количество ложных сообщений, которые публиковалось по соцсетям, которое проходило в том числе и, увы, по Фейсбуку, и публиковалось через ту же самую рекламу Google AdSense, как она правильно называется сейчас? Я ее запомнил как Google AdSense. Но суть в том, что было очень большое количество сообщений, которые, ну, откровенно пугали, и, соответственно, может быть, даже вера вот в такие, в интернет-сообщения, которые пересылаются потом дальше по WhatsApp, другим мессенджерам, Telegram, Viber и у кого что, оно, конечно, было огромным. Поэтому это тоже важный момент, на который не стоит не обращать дополнительного внимания. мы продолжим. Россия надеется рано или поздно найти взаимопонимание с Украиной в вопросе признания ДНР и ЛНР. Но на текущем этапе переговоров ожидания России не оправдываются. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Я так понимаю, его высказывание по большей части комментировало третью стадию, третий этап переговоров, которые состоялись днем ранее.
Состоялись, да, накануне. Тогда уже и украинская, и российская стороны прокомментировали прошедшие переговоры. Были достигнуты какие-то, какой-то, скажем так, новые вехи в вопросе гуманитарных коридоров, но ожидания переговоров, как еще раз заявил тот же Мединский, не оправдались. Как он сказал, продолжалась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли с собой конкретные договора, проекты и предложения. Но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте. О каких документах идет речь, не ясно, но уже, в принципе, было озвучено, что Россию интересует, во-первых, демилитаризация, во-вторых, нейтральный статус Украины с точки зрения вступления и не вступления ее в НАТО. И в-третьих...
Что, международные организации там
вместе да, с НАТО? Да, ну, НАТО, разумеется, на первом месте, да. Разумеется. Вот. И затем вопрос Крыма и признанных Россией республик ДНР и ЛНР. Причем Украина, в принципе, уже говорила о том, что мы готовы обсуждать самые различные вопросы. Киевская сторона заявила о том, что заинтересована в продолжении переговоров, причем в том числе прямых переговорах Путина и Зеленского. Вот. Пока что ну, мы прокомментировали третий раунд, да, который mm-hmm. состоялся еще раз 7 марта 2022 года. Какие-то новые сроки, новые какие-то раунды или тем более встречи между какими-то представителями политических элит двух стран еще никаких подробностей по этому поводу нет, кроме того, что Турция, например, предложила встречу глав МИД на территории Турции.
Анталии, по-моему.
Да, Анталии, совершенно верно. Но, опять-таки, это все еще на уровне проекта, на уровне возможного развития событий. А как оно будет развиваться, неизвестно. Значит, Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал уже третий раунд. Он заявил, что хотелось бы мне сказать, что прошел третий и финальный раунд переговоров. Но мы реалисты, поэтому мы будем говорить, настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу, вот как мы придем к миру. Кстати говоря, Зеленский в очередной раз подтвердил, что он остается в Киеве, прислал он очередное видео, на котором показал здание на улице Банковой в центре Киева и заявил, что никуда не уезжает.
А вот насчет официальной информации я все-таки добавил, что днем ранее, опять же, Мария Захарова, официальный представитель МИД, говорила, что уже договоренность есть о контакте, вот это еще момент встречи или контакт Дмитрия Кулеба, главы МИД Украины, естественно, главы российского МИД Сергея Лаврова. Все это должно состояться в рамках дипломатического форума в Анталии. Однако, что это за контакт, вот это остается пока большим вопросом. И договоренность об этом была достигнута во время переговоров президентов России и Турции. Турция очень активно выступает в роли потенциального переговорщика, потенциального предоставления своей территории, своих площадок для того, чтобы переговоры о каком-то конструктивном разрешении ситуации состоялись. Поэтому, да, здесь остается только продолжать ожидать. Ну, а то, что украинская делегация не подписала предложение, наверное, так стоило было ожидать, потому что все-таки на мероприятии...
Я думаю, что там бумажки-то не из двух строчек состоят, их в любом случае нужно изучать. Да.
Во-вторых, я думаю, что у людей, которые участвуют, ну,
может
при всем уважении...
Может, не вы даже полномочия, да.
Вот, конечно, что это будет рассматриваться на более серьезном уровне и тем же президентом, и главами, соответственно, внешнеполитических, оборонных и иных ведомств. Потому что, ну, вот конкретика какая-то, демилитаризация, денацификация, эти тезисы звучат уже на протяжении не первой недели, но вот конкретика появилась все-таки относительно не так давно. Если я, вот я могу, может быть, упустил что-то, но от Пескова, все-таки официальный источник, про ДНР, про ЛНР, про признание и про крымскую ситуацию, про отказ от претензий на Крым, вот это прозвучало буквально относительно недавно, намного позже, чем вся эта ситуация стала разворачиваться. Поэтому ожидаем того, что будет происходить. И в очередной раз, в тысячный раз напомню нашим слушателям, что доверять стоит только проверенным источникам. И, соответственно, за какое-то распространение информации, которая может быть сочтена ложной или фейковой, грозят очень серьезные меры, поэтому аккуратно блюдите информационную гигиену.
В эфире «Радио Спутник».
Из Франции поступает любопытное заявление. Президент страны Эммануэль Макрон, которому уже через месяц небольшим предстоит переизбираться. Первый тур у них назначен на начало апреля. Так вот, он на встрече с избирателями заявил, что необходимо продолжать разговаривать с русским и белорусским народами, а также с их лидерами, и всегда уважать Россию как страну. Это он добавил, опять же, повторю, на встрече с избирателями. Это можно ли рассматривать каким-то политическим заявлением или попыткой что-то выиграть? Наверное, это обсудим еще в течение дня. Не раз он добавил, что без России построить прочный мир невозможно.
Итак, давайте, вот как раз приводится сейчас целиком его цитата Эммануэля Макрона. Еще раз, встречался он со своими избирателями, так как он уже подтвердил участие свое в новой президентской гонке.
А Дебатов отказался.
А Дебатов, ну, видимо, они ему не нужны. Он вот выступает перед избирателями, и что же он этим избирателям сказал? «Мы ответственны за то, чтобы поддерживать все возможные человеческие связи, продолжать разговаривать с российским и белорусским народами при помощи артистов, интеллектуалов, сотрудничества в технической сфере, бизнеса и НПО».
Здесь хочется напомнить, что Франция стала чуть не... Да, первой она стала страной, которая в одностороннем порядке разорвала контракт на трансляцию футбольного первенства французского в России. Первыми они стали.
Ну, тем не менее, вот сейчас, видимо, такие небольшие референсы в сторону отмены санкций, возможно,
возможно.
Или что-то подобное.
К слову, артисты, интеллектуалы, разговор с народами, ну, типа вот так.
Почему-то, да, начинается не с политиков, а с артистов. Ну да ладно.
Мягкая сила, о чем речь.
«Продолжать говорить с руководителями, в этом моя задача, даже если мы констатируем разногласия. И всегда уважать Россию как страну и российский народ». Приводят вот такой вот статус издания «Фигаро». По мнению Макрона, диалог с Москвой необходим для общеевропейской безопасности. И также, по его мнению, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте, то есть в Европе, построить прочный мир будет нельзя. Вот такое мнение Эммануэля Макрона. Посмотрим, насколько оно, скажем так, заразит французскую общественность, насколько станет оно популярным. Это, на самом деле, мантра весьма схожа с повесткой, которую продвигает, в частности, Марин Ле Пен, представитель правого политического крыла французского. Вот. Судя по всему, недавняя информация о том, что во Франции растут правые настроения в обществе, она имеет отношение к действительности, и поэтому вот началась вот такая вот риторика, которая весьма, конечно, сильно расходится с заявлениями огромного пласта американских и политических, и не только...
Не только американских, не только элит. Я бы все-таки сказал, ну, по большей части это ориентировано на то, что, пожалуйста, придите на выборы на первый тур и проголосуйте за меня. Потому что, да, рост настроения правых, конечно, наблюдается, но при этом, если я правильно понимаю ситуацию, с единым кандидатом это ветвь, это крыло никак определиться не может, у Макрона шансы велики, а то, что, как говорится, сказано на встрече с избирателями, совершенно не обязательно перетечет на какие-то документы. Хотя, надо признать, что из Франции звучали призывы, если я вот правильно, вот цитату точно не воспроизведу, но компаниям из страны не, как это сказать, не заставляли, не принуждали покидать Россию с точки зрения каких-то бизнес-контактов. Вместе с тем, Франция, как я понимаю, в списке недружеских стран оказалась.
Оказалось, и, соответственно... там все страны ЕС оказались, потом Франция вместе, среди них. Отдельно она, по-моему, не была выделена.
Ну, как сказать.
Как это... не была, например, выделена и Венгрия, которая накануне отказалась поставлять Украине вооружение. Судя по всему, там одним скопом. Но, кстати говоря, еще отдельно отметим, что Эммануэль Макрон поддерживает практически постоянный на протяжении вот последних недель контакт с Владимиром Путиным. И сколько уже? 3 звонка, кажется, между ними было.
Ну,
4
и лично
даже.
Он приезжал за буквально несколько дней, за неделю с небольшим до того, как разразилась вся эта ситуация.
Да,
лично
известно.
Приезжал, причем специально еще поторопился, чтобы опередить и немецкого лидера. И проехался он потом таким туром по Европе. Из Москвы в Киев, из Киева в Берлин. Причем Киев-Берлин в один день у него были. В Берлине также была еще встреча с польским лидером. То есть Макрон здесь активно начинает, ну как это, внешнеполитическую повесточку осваивать перед своими, опять же напомню, президентскими выборами. Потому что еще раз напомню, что вот эти слова, которые были сказаны о необходимости продолжения разговора с русским и белорусским народом, в частности через артистов и интеллектуалов, это было на встрече с избирателем. Никаких обязанностей, никаких, как это правильно-то сказать, ни к чему это его в дальнейшем каким-то политическим или экономическим или другим шагам, серьезным, дипломатическим, не принуждает, как говорится, сказал. Ну, а дальше трактовать можно по-разному. Кстати, очень любопытно посравнивать. Вот сейчас же и Трамп выступает перед своими избирателями, и там шутит весьма зло. Мы помним эти разговоры про то, как давайте раскрасим самолеты в китайскую символику, а потом стравим. Пошутил. Здесь вот говорится о том, что нужно, как это, уважать Россию как страну и продолжать диалог. Любопытная разность в риториках.
Правда, опять-таки, его слово «пошутил» кандидатов. Я бы здесь использовал, конечно,
Зрители посмеялись. Может, не смеялись над Трампом?
Я не знаю, над кем они смеялись ли они, и если смеялись, то насколько громко, и был ли это смех радостный, или это был смех сквозь слезы.
Кто-то не видел этого видео, то есть, признайся.
Как они реагировали на Трампа? Нет, почему? Я смотрел, но я еще раз говорю, вот шутил ли Трамп в этот момент, или вот это полуухмылка, это была ухмылка человека, который хочет вновь стать президентом, но вопрос открытый для меня лично.
Посмотрим. Я просто хотел подчеркнуть именно вот эту разность в риториках, потому что ни то, ни другое официальную позицию страны не отражает. К разговору о списке недружественных стран. Япония заявила России протест из-за попадания в этот лист. При этом стало известно о введении японскими властями новых санкций против России. В частности, это коснулось экспорта в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Тоже вот в этот топливный энергетический комплекс получает еще ударчик.
Для начала маленький перечень очень интересных цифр. Против России введено 5500 санкций на текущий момент. Это самое наибольшее число среди всех
Япония
стран
или это
мира.
Все?
Нет, это только все. Нет, все, какие? Угу. 5500 санкций, это для одной страны ты как-то перегнул палку, потому что у Ирана всех санкций 3,6 тысяч, у Сирии 2,6 тысяч, даже у Северной Кореи, и то всего лишь чуть более 2000 санкций. Россия теперь рекордсмен, 5500. Ну, такой, конечно, рекорд немножко грустный, но, тем не менее, вот он установлен.
Вообще, учитывая, что санкции вводятся и против компаний, против отдельных лиц, я совершенно не удивлюсь. В России много лиц, против которых можно ввести санкции.
Кстати, об отдельных лицах. Угу. Япония накануне объявила о новых санкциях против России и Беларуси. В частности, речь идет о 10 санкциях против физических лиц. Речь идет о 20 гражданах России, а также о двух российских организациях. Значит, о ком идет речь, если мы говорим о российских гражданах? Это руководитель администрации президента России Алексей Громов, это замруководитель администрации президента Дмитрий Козак, это пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков, это Сергей Кириенко, это глава Чечни Рамзан Кадыров, это предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов. И
есть какие-нибудь лица? Вот,
журналист которых, Владимир Соловьев.
Которые не на виду, потому что, ну, на самом деле, вот это все, что сейчас в новостной повестке, вот, по сути, все и были перечислены.
Ну, например, я не знаю, на виду или не на виду, но, например, санкции были введены против ЧВК «Вагнер».
Угу. Ну, тоже, в принципе, за последние пару лет об этой ЧВК узнали все. Ну, кто хоть как-то интересуется международной.
Как уже совершенно верно сказал мой коллега, введен запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Также запрещается экспортировать товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала. Этот список, конечно же, весьма широкий. Да, это высокие технологии, и же с ним. Но при всем при этом авиасообщение до сих пор не нарушено, потому что Япония, как сообщает японское издание NHK, опасается сбоя поставок при закрытии неба для самолетов Российской Федерации. Дело в том, что в правящей либерально-демократической партии существует уже мнение, японское, разумеется, существует мнение о том, что Токио должно выровнять шаг с Европой и запретить точно так же полет российским авиакомпаниям в своем воздушном пространстве, но заодно и призвать к этому другие страны Азии. Но, как опять-таки вот мыслят в правительстве Японии, в японской власти, географическое положение Японии отличается от США и европейских стран, и если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров. То есть речь идет и об импорте, и об экспорте. Угу. Ну, а мы накануне Российская Федерация заявила о готовности принимать зеркальные меры. В частности, она приняла зеркальные меры, ограничила полеты для авиакомпании 36 стран. Ну, и опять-таки, вот этот список со странами, которые совершают недружественные поступки в отношении Российской Федерации, политические поступки, там ведь одна из мер, например, это то, что кредиторам теперь можно отдавать долги российским юридическим лицам в рублях.
Там определенные, да, условия, но по факту оно есть, собственно, этот список к этому недружественных стран, он это решение логично увенчал. Другое дело, что если все-таки вернуться к самому началу, вот этот протест японский заявленный, но это по большей части формальная штука, когда что-то происходит, значит, нужно ответить. Причем ответ, такое ощущение, что носит какой-то технический характер, видимо, заготовлен в неком уже шаблонном варианте, выразили выразили несогласие. А вот что будет дальше, это действительно, наверное, сейчас самое главное, пойдут ли какие-то последующие шаги к конструктивному разрешению или, наоборот, дополнительные санкции, я лично больше склоняюсь ко второму.
Ну и пока что действительно речь идет только о том, что все больше компаний покидают российский рынок. Вот уже, наконец, Оби заявила о том, что перестанет заниматься, чем это ни было в Российской Федерации. Интересно, празднует ли уже новый день праздничный на календаре в Леруа Мерлен. Есть уже такое мнение, что да. На фоне всего этого происходящего мы наблюдаем совершенно, конечно, удивительные истории с ценой на газ в Европе. Угу. Ну и, в общем, в целом санкции, информации и слова о санкциях звучат одновременно с словами о том, что все эти санкции нам всем, имеется в виду уже, судя по всему, вообще вся наша планета, весь наш шарик, нам всем аукнется еще.
А вот Леруа Мерлен, вроде название французское, компания французская, а их никто не покупал из серии, из китайцев или корейцев или японцев, потому что сейчас вот такая международизация, что привычный бренд, он уже другой. Просто если Франция, то вот у нас
да.
Прямо недавно про Макрона, вот же была история, и в этом смысле вполне себе возможно, что либо присоединяться к санкциям, либо в дальнейшем придется заключать дополнительные документы, подписывать для того, чтобы сотрудничать с Леруа Мерлен. И, в общем, короче, я бы здесь последил.
Штаб-квартира в Лиле расположена во французском,
да.
Леруа Мерлен.
Но принадлежат кому? Но Вольво квартирует в Швеции.
Материнская компания групп AIDO. Кажется мне, судя по тому, как написана группа, что это тоже французская.
Поэтому здесь стоит отдельно
компания.
Последить.
Да, французский лидер на международном рынке DIY.
DIY, в смысле, сделай сам, или как-то что-то иначе?
Да бог его знает. Как бы то ни было, что я могу сказать? Ну, посмотрим, но на текущий момент Леруа Мерлен ни о чем не сообщили, поэтому будем смотреть, да.
Ну вот и к вопросу санкций, антисанкций, контрсанкций и других санкций с приставками. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия может ответить на запрет «Северного потока-2» зеркально, остановив прокачку газа через «Северный поток-1». Однако пока этого не делает, по той причине, что в результате ни одна из сторон не выиграет.
Ну и еще раз, мы восстановим вот то, что происходило накануне. Эти сообщения сыпались одна за другим. $3000, $3200, $3500 и, наконец, отметка. Такая судьбоносная, хотя рекордная была задолго до нее, пройдена отметка в $4000 за 1000 кубометров газа. Вот как вчера взлетела цена на фьючерсы газа в Европе на фоне новостей о всех этих санкциях и же с ним. И так, что на фоне этого говорит Новак? Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении Северного потока-2, у нас есть полное право принять зеркальное решение. Зеркальное решение, разумеется, это наложение эмбарго на прокачку газа и через уже действующий газопровод «Северный поток-1». От такого решения, по словам Новака, никто не выиграет, но он добавил, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию к такому шагу. Интересно, готовы ли сами европейцы подталкивают к такому шагу, вопрос открытый, потому что все больше политиков говорят о том, что быстро отказаться от российских энергоресурсов не получится при всем желании, но оно и понятно. Экспорт России до голубого топлива или черного золота того же все-таки это баснословное значение. И просто свести их к нулю за одни сутки, ну, понятно, что не получится. Кстати говоря, Новак же добавил, что отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель. Он добавил, что всплеск цен будет непредсказуемым. Ну и вот, кстати говоря, к моим словам о рекордных значениях того, что поставляет в Европу, да и во весь мир Россия. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа употребляет около 500 миллионов тонн нефти, и из них около 150, то есть 30% плюс, поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов. Это, опять-таки, данные, которые привел сам Новак. Ну и понятно, что и немецкие различные издания и исследователи, и не евреи, и не немецкие в один голос говорят о том, что если мы хотим отказаться от газа, нефти и же с ними российских, то нам на это понадобится время и еще раз время. Уже звучат слова о том, что предстоящая зима может оказаться для Европы весьма весьма холодные, если поставки прекратятся.
Я хотел еще успеть добавить, что прозвучало днем ранее, правда, это экспертное мнение от старшего директора S&P о том, что, возможно, возмещать нехватку газа будут, чем будут вспоминать про то, что такое уголь. Ради этого придется пожертвовать своими амбициями, вот эта борьба за зеленое будущее, но вот словечко «уголечек», оно прозвучало.
Ну, мы про дрова уже слышали.
Да-да-да, ну, тут как бы все-таки от серьезных людей звучит в планах и прогнозах. Продолжаем следить за развитием событий, обязательно обо всем расскажем у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. Федор Ружов, Алексей Красильников в студии. Федор, благодарю.
Спасибо.
Новостная разминка.